Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Ренжин, директор Музея императора Николая II, художник-реставратор, эксперт по древнерусскому искусству. Мы говорим о музее, который находится в Москве, в Токмаковом переулке, прямо вот точно между метро «Бауманская» и метро «Курская». Замечательный уголок старой Москвы, замечательная усадьба Струйских. Беседуем мы, кстати говоря, с Александром Васильевичем, сидя именно в этом здании, потому что здесь же находится еще одна студия «Радио Вера», «Светлого радио». А какие еще экспонаты, помимо иконы, может быть, не связанные с верой, а связанные с бытом семьи, у вас есть, вы их показываете, и вот как они могут рассказать о личностях императорской семьи?
Ну, еще, может быть, таким заметным штрихом в образе государственной императрицы является лента, которую мы показываем. Это лента, которая через плечо была возложена государственной императрице во время певческого праздника в 1907 году, проходившем в Санкт-Петербурге, а певческий этот праздник был организован немецкой диаспорой. Будучи наполовину немкой, она с удовольствием покровительствовала этому празднику, да, и ей на плечи была возложена вот эта лента в цветах флага ее родного города Дармштадта. Вот. С личным вензелем императрицы и с памятной надписью на немецком языке. Эта лента хранится у нас, она идеальной сохранности. Лента эта происходила из собрания патриарха Алексея I Симанского.
Можно представить, что ленту могла ему пожаловать сама Александра Федоровна, и таким образом она сохранилась в его семье. Ну, не ему конкретно, он был, хотя нет, он 1913 года Хиротониевый епископ, и, наверное, могла ему самому.
Ну, это возможно, но утверждать этого мы не имеем права, да, но в его собрании мы точно знаем, что были десятки, если не сотни предметов, связанных непосредственно с семьей государя-императора Николая II, которого он чрезвычайно почитал. И светлой памяти владыка Мелхиседек, в советское время бывший епископом Свердловской епархии, да, был дружен, да, с нашим патриархом Алексеем I. И мне довелось с владыкой Мелхиседеком общаться не раз, когда он был на покое здесь, вот, в Подмосковье.
Я соседи по даче с ним.
Вот, да, и там мне довелось общаться, общаясь с ним, узнать очень интересные вещи. Он знал уже, конечно, что я собираю материалы по Николаю II, да, и поведал
мне... Красивый старый дом рядом с Подольском.
Да, совершенно верно. И он мне поведал, что вот рядом с рабочим кабинетом патриарха была комната, которая без номерка, без надписи была, да, и в ней вот как раз хранились эти предметы, связанные с государем-императором. Наверное, все-таки знали об этом, да, и как-то порицали святейшего за его такую привязанность к царской семье, но вот он свято хранил эти предметы. К глубочайшему сожалению, после кончины патриарха в 1970 году эти предметы были расточены, и мы не знаем судьбы многих из этих предметов.
Но что-то сохранила, да, семья Остаповых, я думаю.
Ну, наверное, от них, я тоже через другие руки получил это от антикваров, да, через них мне довелось приобрести и письменный прибор наследника цесаревича Алексея, который изготовлен был из такого камня, который называется сердолик. Вот, его тоже можно, этот набор, видеть сейчас в нашем музее. Два графинчика с личными вензелями наследника царевича Алексея, да, к нему еще и стаканчик с таким же вензелем, и, собственно, графин императора Александра III. Да, все это тоже в нашем музее можно видеть. Что вот вы говорите, как характеризуют те или иные предметы? Вот когда мы видим эти графины, они простого стекла, простого гладкого, даже не хрустальные, да.
То есть... Я слышал, кстати, простите, что вас перебиваю, что действительно быт был настолько скромным, что даже когда произошла смена формы, не помню в каком году, естественно, император должен был носить форму нового образца, его часто можно было увидеть в форме старого. На вопрос, почему, он отвечал, ну как же, мне были пошиты такое количество кителей, что же их выбрасывать теперь?
Ну, мы уж не будем говорить, что это прямо какое-то совершенно аскетичное.
Нет, абсолютно да, нет.
Но строго и скромно, вот это важно подчеркнуть. Френч, который носил государь-император, подчеркивал его такое покровительное отношение к армии, да. Ну, и мы знаем прекрасно, что в быту и государь-император Александр III, и также и Николай II не были притязательны, например, к пище, да. Любили простые русские блюда, такие как каши, например, да, или, скажем, напитки, они предпочитали квас всем остальным напиткам и так далее. Что во многом, конечно, характеризует этих людей как людей, которые не думают о какой-то роскоши, пышности царского бытования, а думают в первую очередь о делах Отечества. И все необходимое имея, никаких особых излишеств они себе, в общем-то, не позволяли и не хотели их, да. Что, в общем, видно в предметах, которые у нас здесь находятся. Ну, например, скатерти, вот у меня их в собрании больше десятка скатертей, с личными вензелями государь-императрицы Александры Фёдоровны, с личным вензелем государя-императора Николая II. Это обычные льняные, так называемые камчатые белоснежные скатерти. Не более того, да, на них вытканы государственные гербы, символы государевой власти, значит, корона, скипетр державы, все это выткано на них. И все, там нет никаких золотых нитей, никаких специальных украшений. Такими скатертями пользовался любой, что называется, обычный средний человек у нас в России, кто имел, ну, какой-то нормальный достаток, и никаких излишеств в этом не было. Также посуда. Мы видим эту посуду. Никто с расписных золотых тарелок, разукрашенных, так сказать, всевозможными кренделями и гербами, никто с таких тарелок не ел. Повседневные тарелки и государя-императора Александра II, Александра III и Николая II были чисто белые тарелки. Да, на них только мог быть вензель, и более ничего, да.
Ну, а это, кстати говоря, характеризует, мне кажется, не только семью Николая II, это, в принципе, характерна такая даже не аскетичность, а простота в личная, простота в быту. Для многих европейских монарших домов начала 20 века просто время изменилось, просто это уже не пышный 18 век, просто это уже не гонка роскоши, а это уже время такое достаточно близкое к нам, поэтому мы можем представить, даже будучи в музеях, что вообще люди постепенно приходили к какой-то бытовой простоте. И это касалось в том числе и монаршей семьи.
Да, имея необходимое, совершенно не стремились к какой-то гиперроскоши. И это проявляется даже вот в таких вещах, которые мы вот сейчас в наши руки попадают, например, иконы. Та тема, которая мне особенно близка. У меня больше десятка икон, которые так или иначе государь-император вот держал в руках. Если мы посмотрим, какие иконы в то время заказывали, например, там купцы и старообрядцы, уж с такими украшениями, с чрезвычайными, как сейчас принято говорить, наворотами, с тем, чтобы вот произвести пышное, совершенно такое вот сияющее впечатление.
Но не все. Если
мы, ну, были такие иконы, вот мы видим это, да. Но государь-император не считал, что такая икона, скажем, вот есть у нас образ, который был написан в память об убиенном Александре II, где в центре архангел Михаил находится, да, и по флангам те знаменитые членов семьи императора Александра III. Икона написана, да, на золоте, но написана довольно четко, просто, да, хорошим мастером, крепким, но абсолютно без излишеств, да. Я думаю, это тоже отчасти характеризует вот такой, ну, строгий, простой, но качественный подход, да.
Любопытно, что Это действительно такое, наверное, происходило в начале 20 века, в первые десятилетия 20 века. Сословный слом, если его можно так назвать, когда действительно оставались еще купцы, не только старообрядцы, но купцы разные совершенно, которые были более склонны к собирательству, к такому мещанству, если деньги позволяли, к роскоши, дворянство тоже еще пока оставалось вот в таких старых позициях. Но, с другой стороны, мы видим меценатов, которые строят больницы, строят художественные галереи, Третьяковка та же, всем нам хорошо известная, и все это даже в архитектуре своей находится в такой простоте. Ну, вот так на ум приходит Марфо-Мариинская обитель, построенная Елизаветой Фёдоровной. Там мы как раз видим, ну, наверное, квинтэссенцию этой простоты.
Но эта простота, конечно, построена на историчности. В первую очередь, обращение к тем архитектурным формам, которые пришли нам из Пскова, Новгорода древнего, да, это сама по себе архитектура в рамках модерна была воспоминанием о древнерусском зодчестве. Да, довольно строгом и, можно даже сказать, где-то аскетичным, но, тем не менее, это все-таки была такая стилизация в рамках русского модерна, которая сама по себе была новым направлением. Это проистекало из историзма, который чуть раньше был, и мы видим даже какие-то резные украшения на стенах Марфо-Мариинки. За всем за этим стоял безукоризненный вкус самой Елизаветы Фёдоровны, знавшей довольно неплохо, так сказать, и древнерусскую архитектуру, и о древнерусском искусстве, имевшей свое представление не понаслышке, да. И посему заказчица была человеком просвещенным, и эта просвещенность, несомненно, сказалась и на архитектуре, и на самом образе Марфо-Мариинки, который является собой единое целое, в том числе и с росписями внутри.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио Александр Ренжин, директор музея императора Николая II в Москве. А можно ли среди экспонатов вашего музея как-то реконструировать не только быт императорской семьи, но и что-то узнать про окружение, в том числе про простое окружение, про слуг, про тех людей, которые обычно, как бы мы сейчас сказали, остаются за кадром?
Ну, наш музей не так много содержит таких экспонатов, которые бы повествовали об окружении государя-императора. Все-таки мы следы времени собираем, которые сохранились у людей дома, да, а они, как правило, если уж они так или иначе связаны с царской фамилией, они носят все-таки следы самого такого монаршего стиля, да, и больше повествует именно о государе, а непосредственно о его семье. Но если мы будем смотреть, так сказать, вот, ну, на те фотографии, которые к нам попадаются, да, на них тоже мы видим окружение государя людьми, совершенно не стремящимися к какой-то чрезвычайной роскоши или пышности, да, может быть, действительно, вы правы, это веление времени, начало 20 века уже, переход к какому-то, может быть, отчасти уже техногенному осмыслению пространства. Государь-император, например, создает блестящую конюшню, лучшую конюшню автомобилей в Европе. У него 67 автомобилей в парке, да. И конюшня прежняя из лошадей, она тоже была неплоха. Карл Густав Маннергейм ее формировал, да, был ремонтером, так называемым, формировавшим конюшню государя-императора. Ту конюшню из лошадей приезжали посмотреть и монархи Европы, да, но и новая конюшня этих самых автомобилей составляла просто, ну, я бы сказал, лучший подбор, наверное, любой монаршей семьи в Европе. эти самые автомобили были ухожены, они были настолько, их содержали в прекрасном состоянии, потому что государь-император и сам разбирался в автомобильном деле.
И за рулем мог проехать.
И мог проехать. Больше того, даже наследник царевич, да, садился иногда за руль. Вот. И сейчас вот мы участвовали, наш музей участвовал в замечательном проекте, который назывался «ГОН», «Гараж особого назначения». Этот проект осуществляли на ВДНХ, и даже от него осталась постоянно действующая экспозиция, которая открывалась как раз вот этими самыми автомобилями, что были у императора Николая II в пользовании. И надо сказать, что, в общем, многим монархам стоило бы позавидовать тому, какой замечательный парк собрал император. И он, кстати, покровительствовал тому, чтобы началось автомобилестроение в России. Знаменитый автомобиль «Россобалт», да, он был на уровне лучших автомобилей того времени. То есть по технике и технологии он соответствовал высочайшим образцам мировой автомобильной техники.
А сохранилось ли что-нибудь из автомобилей из гаража Николая II?
Да, сохранилось два автомобиля. Они, конечно, такой требовали реставрации, но их привели в порядок. Да, и один из них в частном собрании находится, а другой в собрании Государственного политехнического музея. Да, как только вот реставрация закончится, политеха, этот автомобиль обязательно покажут.
А какое самое удивительное открытие вы сделали за эти почти 40 лет, изучая императорскую семью?
Ну, открытием, несомненно, является личность самого государя. Вот мне, как реставратору, занимающемуся расчисткой древних икон, невольно приходит на ум такая аналогия. Древняя икона имеет множество поздних наслоений, так называемых записей. Да, и вот мы, расчищая эту самую живопись, ищем первоначальный тот красочный слой. Мы делаем сначала какие-то пробы, а затем раскрываем под микроскопом наши древние иконы. И вот здесь можно провести такую же аналогию с тем временным отрезком, вот в 100 лет, который прошел, что вот за 100 лет накопилось столько наслоений лжи, совершенно неподлинной информации, что каждый раз, удаляя вот эти, что называется, поверхностные загрязнения, мы удивляемся тому открытию, каким на самом деле был государь-император и какой на самом деле была Россия-матушка, дореволюционная Россия, о которой столько наврали, да.
Вот сейчас, но нельзя же ее идеализировать полностью.
Идеализировать ни в коем случае нельзя, да. Но понимаете, в чем дело? Когда такой страшный перегиб был в одну сторону, то перегибать также в противоположную нельзя, вы знаете, это грозит словом. Есть главная потребность открывать истинное, настоящее, подлинное, то, что имеет документальное подтверждение, то, что можно проиллюстрировать подлинными вещами. И вот на этих путях главное открытие, конечно, предметы, которые попадают в наши руки. Они подтверждают во многом то, что монархические настроения, а таковые существуют у нас в стране, их может быть не так много в нашей среде, но тем не менее они есть, да, имеют под собой очень серьезную почву. Россия развивалась семимильными шагами, это факт. Мы сейчас вот, ну, на основе архивных документов выясняем некоторые вещи просто потрясающие, что в период войны 14-17 года прирост промышленного производства был от 15 до 17% в год. Таких темпов роста просто не было за всю историю человечества. Когда нам рассказывают про китайское чудо, это всего лишь 6-9% прирост промышленного производства в год. А при Николае II страна развивалась просто гигантскими шагами. Уж мы не говорим про такие вещи, как сельское хозяйство, да, что мы там пол Европы своим зерном кормили. Да. И открытие может быть самым главным и самым важным, которое хочется донести до молодого поколения в первую очередь, является то, что Россия-матушка имела прекрасные перспективы для развития. И недаром Менделеев, Дмитрий Иванович Менделеев, человек с мировым именем, да, утверждал однозначно, что к середине 20 века России будет население 500 миллионов человек, это минимум, да, и по всем направлениям промышленного производства мы обгоним все существующие страны, и никто не станет нам конкурентом. Вот это мы сейчас убеждаемся и видим по документам, которые попадают в наши руки, и это главное открытие.
Есть ли у вас какие-то проекты вне экспозиционной деятельности? Это могут быть лекции, могут быть спектакли, может быть какая-то выездная деятельность?
Ну, такую работу мы ведем уже давно. Да, вот, по крайней мере, там, с 17-го года одних только выездных лекций, связанных с государем-императором, с его семейством, мы провели уже более сотни. Это главным образом приходы храмов, да, поскольку священники часто нас приглашают, но и даже в музейной среде мы тоже, так сказать, какую-то такую работу проводим. Сейчас у нас проходит практику студенты из вузов, которые специализируются на историческом материале, в частности, студенты педагогического института, да, которые будут преподавателями истории. Вот сейчас они проходят практику в нашем музее. Дальше, замечательный институт культуры, да, и в нем просто такие молодые люди сейчас вот среди учащихся, среди студентов, мы удивляемся, какие пытливые они, насколько интересуются литературой. И когда нам, ну, как бы говорят о нашей молодежи, что вот она такая, ничем не интересуется, ничего не знает, это неправда.
Ну, мы видим, об этом же говорят, да, сколько веков.
Да, мы видим на примере замечательных наших студентов, что их пытливые умы, они, в общем, ничуть не хуже наших в иное время, да.
Когда вам приходится где-то выступать, вы же тоже сами лекции читаете, я думаю.
Да, я читаю, и, в общем, у меня уже есть определенный опыт сложившийся. И эта лекторская работа и здесь, в музее, конечно, продолжается в первую очередь. К счастью, Анна Витальевна Громова нас подключила сейчас к гигантскому проекту, который она возглавляет. Называется он «Императорский маршрут». В этом проекте задействованы музеи по всей стране, и в том числе, так сказать, и наш музей вот сейчас был туда включен, в эту программу. Буквально на днях мы принимали делегации 44 человек. Это главным образом учащиеся старших классов школ, причем со всех концов страны. Им настолько было это все интересно, они, ну, участвовали охотно, так сказать, в наших квестах, каких-то даже дискуссиях, да, и это особенно отрадно, что в такой работе нам поручено тоже участвовать.
Дискуссии, вы говорите дискуссии, и мы начинали программу с того, как менялось ваше отношение к императору Николаю II, и как у нас многие люди смотрят на личность императора. А не было ли у вас желания, или, может быть, такие мероприятия проходили в музее, провести как раз такую дискуссию разных сторон? К примеру, ведь среди историков тоже нет какого-то единого взгляда на личность императора. Но вот устроить такую дискуссию, где бы для широкого круга слушателей, такую научно-популярную, чтобы историки, отстаивающие одну точку зрения, дискутировали там с историками, отстаивающими другую точку зрения на личность императорской,
да,
семьи.
Такая работа тоже у нас проводится. И, скажем, лекции у нас читают выдающиеся наши историки Петр Валентинович Мультатули. Не одну уже лекцию связана с государем императором, с его семьей прочел, и, значит, господин Лавров. И мы за всем за этим видим желание не только даже подискутировать, да, а узнать что-то новое даже в среде знатоков, людей, посвятивших себя истории. Ведь сейчас до сих пор открываются новые и новые документы, так или иначе повествующие о царской семье. И вот это желание ну, как-то их обсудить и, может быть, даже полемизировать как-то на этой теме, да, оно все-таки есть. И среди старшего поколения, и молодое поколение тоже, кстати, интересуются этим вопросом. Так что вот здесь у нас на базе музея уже десятки таких мероприятий проходили, и мы всех приглашаем сюда на Токмаков переулок 21. Мы стараемся на нашем сайте объявлять о тех мероприятиях, которые связаны с царской тематикой.
А какие ближайшие, самые интересные?
Ну, вот ближайшее мероприятие будет вот связано как раз с царской семьей, которое, так сказать, уже посвящено известным событиям, ежегодно отмечаем, так сказать, связанным с гибелью, да, но мы это мероприятие уже сделали таким, в котором могут участвовать и молодые люди, и школьники даже, да. Мы хотим, чтобы этот интерес, ну, для начала, может быть, совсем слабенький, подогревать реальными новыми знаниями, которые они получают, видя подлинные предметы. Мы даем в руки, в отличие от других музеев, даем в руки предмет, чтобы они подержали в руках, и это тоже производит тактильное такое впечатление на них. Есть, ну вот уже накоплен небольшой опыт именно общения с молодыми людьми, которые хотят тянуться к этой тематике, хотят узнать побольше, и литература, которую мы распространяем, а главным образом это книги наших, ну, скажем так, людей, сочувствующих нашей монархической теме, да, эти книги читают и молодые люди с удовольствием, и мы уже переиздаем 7-й раз замечательную книгу о духовной жизни царской семьи Константина Капкова, моего зама по науке. Пользуется этой литературой чрезвычайным успехом, в том числе у молодого поколения. Приходят к нам, почитав эту книгу, задают вопросы, и вот тогда и начинается живая, настоящая полемика, и мы с удовольствием отвечаем на все эти вопросы.
Спасибо большое за этот разговор. Напомню, друзья, что Александр Ренжин, директор музея императора Николая II в Москве, был у нас в гостях. Сам музей находится в центре между метро Бауманская и метро Курская по адресу Токмаков переулок, дом 21, дробь 2, строение 1. Спасибо большое. Прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».